Православная беседа.
Я, Чалых Иван, ученик 10 класса школы-интерната номер 3. Сегодня я расскажу о святом пророке Божием Моисее. После смерти патриарха Иосифа положение евреев резко изменилось. Новый царь, который не знал Иосифа, стал опасаться, что евреи, став многочисленным и сильным народом, в случае войны перейдут на сторону неприятеля. Он поставил над ними начальников, чтобы изнурять их тяжкими работами. Фараон приказал также умерщвлять новорожденных израильских мальчиков. Под угрозой оказалось само существование избранного народа. Однако промысел Божий не попустил осуществить этот план. Бог спас от гибели и будущего вождя народа – Моисея. Будущий пророк был моложе своего брата Аарона и сестры Мариам. Младенец появился на свет, когда был в силе приказ фараона топить в Ниле новорожденных еврейских мальчиков. Мать 3 месяца таила свое дитя, но затем была вынуждена спрятать его в корзине в тростнике на берегу реки. Его увидела дочь фараона и взяла к себе в дом. Наблюдавшая издали сестра Моисея предложила привести кормилицу. По Божьему смотрению устроилось так, что кормилицей ему стала его родная мать, воспитывавшая его в своем доме. Когда мальчик подрос, мать привела его к дочери фараона. Живя в царском дворце в качестве приемного сына, Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда ему исполнилось 40 лет, он вышел к своим братьям. Увидев, что египтянин бьет еврея, защищая собрата, убил египтянина. Опасаясь преследования, Моисей бежал в Мадиамскую землю и был принят в доме местного жреца Рагуила, он же Иофор, который выдал за Моисея свою дочь Сипфору. В Мадиамской стране Моисей прожил 40 лет. За эти десятилетия он обрел ту внутреннюю зрелость, которая сделала его способным совершить великий подвиг с помощью Божией освободить народ от рабства. Это событие воспринималось ветхозаветными людьми как центральное в истории народа. Исходу предшествовало одно из самых важных за всю историю избранного народа богоявлений. Моисей пас овец своего тестя в пустыне. Он дошел до горы Хариф и увидел, что терновый куст охвачен пламенем, но не сгорает. Моисей стал приближаться к нему, но Бог воззвал из среды куста: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Чудо заключается и в том, что этот терновый куст, в котором Господь явился Моисею, сохранился до наших дней. Он находится в ограде Синайского монастыря святой великомученицы Екатерины. Явившийся Моисею Господь сказал, что вопль страдающих от египтян сынов Израиля дошел до него. Бог посылает Моисея совершить великую миссию – вывести из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей смиренно говорит о своей немощи. На эту нерешительность Бог отвечает ясными и полными всепобеждающей силы словами: «Я буду с тобою». Господь укрепил дух Моисея 2 чудесными действиями. Жезл превратился в змею, а рука Моисея, покрывшаяся проказой, была исцелена. Моисей сказал, что он косноязычен. Господь укрепил его: «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Бог дает будущему вождю в качестве помощника его старшего брата Аарона. Придя к фараону, Моисей и Аарон от лица Господа потребовали отпустить народ в пустыню. Фараон был язычником. Он заявил, что народ Израилев не отпустит. Евреи выполняли в это время тяжелые работы, изготовляли кирпичи. Фараон приказал утяжелить их труд. Бог вновь посылает Моисея и Аарона объявить свою волю фараону. Аарон бросил жезл свой пред фараоном, и он сделался змеем. Мудрецы и чародеи царя и волхвы египетские сделали тоже своими чарами, бросили свои жезлы, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. На другой день Господь повелел Моисею и Аарону сотворить еще одно чудо. Когда фараон шел к реке, Аарон ударил жезлом перед лицом царя по воде, и вода превратилась в кровь. Кровью наполнились все водоемы в стране, но это первое из 10 казней египетских лишь еще больше ожесточило сердце фараона. Вторая казнь совершилась 7 дней спустя. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю. Бедствие побудило фараона просить Моисея помолиться Господу, чтобы он удалил всех жаб. Господь исполнил прошение своего угодника. Жабы вымерли. Как только царь почувствовал облегчение, он вновь впал в ожесточение. Поэтому последовала третья казнь. Аарон ударил жезлом в землю, и явились мошки, и стали кусать людей и скот. По мнению иудейского философа Филона Александрийского и Оригена, это были москиты, обычный бич Египта периода наводнений. Господь посылает Моисея к фараону сказать от лица Господа, чтобы отпустил народ. Если он не исполнит, то будут посланы на всю страну пёсьи мухи. Это была четвертая казнь. Орудием ее были мухи. Они названы пёсьями, видимо, потому что обладали сильным укусом. Наказание подействовало. Фараон обещал отпустить евреев в пустыню и принести жертву Господу Богу. По молитве Моисея Господь удалил всех пёсьих мух от фараона и людей. Фараон не отпустил евреев в пустыню. Последовала пятая казнь – моровая язва, которая поразила весь скот египетский. Еврейский же скот бедствие миновало. Упорство фараона оставалось прежним. Шестая казнь была совершена Господом через Моисея. Моисей взял полную горсть песка и бросил ее к небу. Люди и скот покрылись нарывами. Бог говорит фараону: «Я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». Град сопровождался громом, который можно объяснить как глаз Божий с небес. Земля Гесем не пострадала. Это была седьмая казнь. Фараон покаялся. «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Но раскаяние было недолгим. Вскоре фараон вновь впал в состояние ожесточения. Восьмая казнь была очень страшной. После того, как Моисей простер над землей египетской жезл, Господь навел с востока ветер, продолжавшийся день и ночь. Напала саранча на всю землю египетскую и поела всю траву и всю зелень на деревьях. Фараон вновь раскаивается, но, по-видимому, как и раньше, раскаяние его поверхностно. Особенность девятой казни в том, что она была вызвана символическим действием Моисея, простершего руки к небу. На три дня установилась густая тьма. Наказав египтян тьмой, Бог показал ничтожество их идола Ра, бога солнца. Фараон опять уступил. Десятая казнь была самой страшной. Наступил месяц Авив. Перед началом исхода Бог повелел совершить Пасху. Господь сказал Моисею и Аарону, чтобы каждая семья в десятый день Авива взяла одного агнца и содержала его отдельно до 14-го дня этого месяца, а затем заколола. Когда агнец будет заколот, пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут его вкушать. В полночь, на 15-е число Авива, Господь поразил в земле египетской всех первенцев, а также все первородное домашнего скота. Первенцы евреев не пострадали, поскольку косяки и перекладины их домов были помазаны кровью жертвенного агнца. Ангел, поражавший первенцев египетских, прошел мимо. Кровь агнца была прообразом искупительной крови Спасителя, кровью очищения и примирения. Бог вывел еврейский народ из страны порабощения, сделал народом, призванным к святости. На вопросы читателей библиотеки ответит настоятель храма великомученика Георгия Победоносца иерей Алексей Гончаров. «Батюшка, скажите, пожалуйста, в псалмах встречаются просьбы к Богу о наказании врагов. Что это значит и как православному к этому относиться?»
Большое заблуждение говорить о том, что в Библии где-то указано, что кто-то из великих пророков, царей, либо патриархов Ветхого Завета просил об отмщении своих врагов. В Библии есть несколько указаний о том, что действительно святые люди просят об отмщении, но они просят об отмщении врагов Божьих. То есть есть прямое указание, как пророк Неемия просит отомстить врагов своих. Богу в этот момент Неемия призывает как к великому справедливому судьи. Именно такое свойство Божие для Ветхого Завета было очень важным и одним из главнейших в призыве Бога в молитве. Но когда пришел Новый Завет, и Господь раскрыл Священное Писание для нас в большей степени, Он открыл одно более важное свойство Божие, которое говорит о том, что Бог есть любовь. И, соответственно, в Новом Завете, когда даже мы становимся обиженными, должны относиться к людям так, как хотели бы, чтобы они относились к нам. Соответственно, мы по умолчанию подразумеваем свойство Божие как судьи, понимая, что Он и так по своему великому промыслу в качестве назидания, в качестве наказа отомстит врагам своим, оставляя это Его великому действию в нашей жизни, сами относимся к ним с уважением.
Как вести себя при встрече с проповедниками разных сект, если нет возможности прекратить с ними беседу?
Действительно, в нашей жизни очень часто бывает, что мы знакомимся с новыми людьми, либо продолжаем дружбу, либо это наши родственники, и они исповедуют иное вероучение, и часто бывает такое, что это вероучение бывает либо деструктивным, либо такое, которое мы называем сектантским. И избежать диалога с ними, в принципе, невозможно, потому что это близкие люди, и в любом случае о чем-то нам с ними разговаривать стоит. Мы должны для себя понимать, что своими аргументами, особенно горячим спором, мы ни в чем этих людей не переубедим, а только добьемся того, что это приведет к какому-то семейному конфликту, либо разрыву дружбы с человеком, который нам в жизни дорог. И мы не имеем права проявлять к нему неуважение. Соответственно, если нет возможности избежать диалога, так как этот человек близкий, самая лучшая рекомендация – попросить его о том, чтобы о спорных вопросах просто не разговаривать. Не разговаривать о религии, не разговаривать о тех моментах, которые его вероучение трактует иначе. Просто говорить о жизни, говорить о сродниках, говорить о помощи, о любви, поговорить о взаимной поддержке. Эти темы всегда будут актуальны для каждого, потому что каждый из нас в них нуждается. А говорить о вещах, которые приводят к спору, лучше избегать, и это приведет к более благоразумному и адекватному отношению людей ближних.
На вопросы читателей библиотеки отвечал настоятель храма великомученика Георгия Победоносца иерей Алексей Гончаров.